Глава 18. Пьер долго не мог заснуть в этот день. Он взад и вперед ходил по комнате, то нахмурившись, вдумываясь во что-то трудное, вдруг пожимая плечами и вздрагивая, то счастливо улыбаясь. Он думал о князе Андрее, о Наташе, об их любви, и то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал себя за это. Было уже 6 часов утра. Он все ходил по комнате. Ну, что же делать? Уж если нельзя без этого, что же делать? Значит, так надо, — сказал он себе, и, поспешно раздевшись, лег в постель, счастливый и взволнованный, но без сомнений и нерешительностей. Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, надо сделать все для того, чтобы быть с ней мужем и женой, — сказал он себе. Пьер еще за несколько дней перед этим назначил в пятницу день своего отъезда в Петербург. Когда он проснулся в четверг, Савельич пришел к нему за приказаниями об укладке вещей в дорогу. — Как в Петербург? Что такое Петербург? Кто в Петербурге? — невольно, хотя и про себя спросил он. Да, что-то такое давно еще прежде, чем это случилось, я зачем-то собирался в Петербург, — вспомнил он. А чего же? Я и поеду, может быть. Какой он добрый, внимательный, как все помнит, — подумал он, глядя на старое лицо Савельича. И какая улыбка приятная, — подумал он. Что ж, все, не хочешь на волю, Савельич? — спросил Пьер.
— Зачем мне, ваше сядьство, воля? — А при покойном графе царств небесное жили и при вас обиды не видали.
— Ну, а дети?
— И дети проживут, ваше сядьство. За такими господами жить можно.
— Ну, а наследники мои, — сказал Пьер, — вдруг я женюсь? Ведь может случиться, — прибавил он с невольной улыбкой.
— Я осмеливаюсь доложить. Хорошее дело, ваше сядьство.
— Как он думает, это легко, — подумал Пьер. — Он не знает, как это страшно, как опасно. Слишком рано или слишком поздно. Страшно.
— Как же извольте приказать? — Завтра извольте ехать?
— спросил Савельич. — Нет. Я немножко отложу. Я тогда скажу. — Ты меня извини за хлопоты, — сказал Пьер, и, глядя на улыбку Савельича, подумал, как странно, однако, что он не знает, что теперь нет никакого Петербурга, и что прежде всего надо, чтобы решилось то. Впрочем, он верно знает, но только притворяется. — Поговорить с ним? — Как он думает? — подумал Пьер. — Нет, после как-нибудь. За завтраком Пьер сообщил княжне, что он был вчера у княжны Марьи, и застал там... Можете себе представить, кого? Наташу Ростову. Княжна сделала вид, что она в этом известии не видит ничего более необыкновенного, как в том, что Пьер видел Анну Семеновну. — Вы ее знаете? — спросил Пьер.
— Я видела княжну, — отвечала она. — Я слышала, что ее сватали за молодого Ростова. Это было бы очень хорошо для Ростова. Говорят, они совсем разорились.
— Нет. — Ростову вы знаете?
— Слышала тогда только про эту историю. Очень жалко.
— Нет, она не понимает или притворяется, — подумал Пьер. — Лучше тоже не говорить ей. Княжна также приготовила провизию на дорогу Пьеру. — Как они добры все, — думал Пьер, — что они теперь, когда уж, наверное, им это не может быть более интересно, занимаются всем этим. И все для меня, вот что удивительно. В этот же день к Пьеру приехал полицеймейстер с предложением прислать доверенного в грановитую палату для приема вещей, раздаваемых нынче владельцам. — Вот и этот тоже, — думал Пьер, глядя в лицо полицеймейстера. — Какой славный, красивый офицер, и как добр теперь занимается такими пустяками. А еще говорят, что он нечестен и пользуется. Какой вздор. А, впрочем, и чего же ему и не пользоваться? Он так и воспитан, и все так делают. А такое приятное, доброе лицо и улыбается, глядя на меня. Пьер поехал обедать к княжне Марье. Проезжая по улицам между пожарищами домов, он удивлялся красоте этих развалин. Печные трубы домов, отвалившиеся стены, живописно напоминая Рейн и Колизей, тянулись, скрывая друг друга по обгорелым кварталам. Встречавшиеся извозчики и ездоки, плотники, рубившие срубы, торговки и лавочники — все с веселыми, сияющими лицами взглядывали на Пьера и говорили, как будто: «А, вот он! Посмотрим, что выйдет из этого!» При входе в дом княжны Марьи на Пьера нашло сомнение в справедливости того, что он был здесь вчера, виделся с Наташей и говорил с ней. «Может быть, это я выдумал? Может быть, я войду и никого не увижу?» Но не успел он вступить в комнату, как уже во всем существе своем, по мгновенному лишению своей свободы, он почувствовал ее присутствие. Она была в том же черном платье с мягкими складками и так же причесана, как и вчера, но она была совсем другая. Если бы она была такой вчера, когда он вошел в комнату, он бы не мог ни на мгновенье не узнать ее. Она была такой же, какой он знал ее почти ребенком и потом невестой князя Андрея. Веселый, вопросительный блеск светился в ее глазах. На лице было ласковое и странно шаловливое выражение. Пьер обедал и просидел бы весь вечер, но княжна Марья ехала ко всеночной, и Пьер уехал с ними вместе. На другой день Пьер приехал рано, обедал и просидел весь вечер. Несмотря на то, что княжна Марья и Наташа были, очевидно, рады гостю, несмотря на то, что весь интерес жизни Пьера сосредоточивался теперь в этом доме, к вечеру они все переговорили, и разговор переходил беспрестанно с одного ничтожного предмета на другой и часто прерывался. Пьер засиделся в этот вечер так поздно, что княжна Марья и Наташа переглядывались между собою, очевидно ожидая, скоро ли он уйдет. Пьер видел это и не мог уйти. Ему становилось тяжело, неловко, но он все сидел, потому что не мог подняться и уйти. Княжна Марья, не предвидя этому конца, первая встала и, жалуясь на мигрень, стала прощаться. — Так вы завтра едете в Петербург? — сказала она. — Нет, я не еду. С удивлением и как будто обидясь поспешно сказал Пьер. — Да нет, в Петербург. Завтра, только я... — Не прощаюсь, я заеду за комиссиями, — сказал он, стоя перед княжной Марьей, краснея и не уходя. Наташа подала ему руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того, чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. Усталость, которую она, очевидно, выказывала перед этим, теперь совсем прошла. Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору. Все смущение и неловкость Пьера с удалением Наташи мгновенно исчезли и заменились взволнованным оживлением. Он быстро придвинул кресло близко к княжне Марье. — Да, я и хотел сказать вам, — сказал он, отвечая как на слова, на ее взгляд. — Княжна, помогите мне. Что мне делать? Могу я надеяться? Княжна, друг мой, выслушайте меня. Я все знаю. Я знаю, что не стою ее. Я знаю, что теперь невозможно говорить об этом, но я хочу быть братом ей. Нет, я не этого не хочу. Не могу. Он остановился и потер себе лицо и глаза руками. Ну вот, продолжал он, видимо, сделав усилие над собой, чтобы говорить связно. Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю так, что без нее не могу себе представить жизнь. Просить руки ее теперь я не решаюсь, но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею, и что я упущу эту возможность ужасна. Скажите, могу я надеяться? Скажите, что мне делать, милая княжна? — сказал он, помолчав немного и тронув ее за руку, так как она не отвечала. — Я думаю о том, что вы мне сказали, — отвечала княжна Марья. — Вот что я скажу вам. Вы правы, что теперь говорить ей о любви... Княжна остановилась.
Она хотела сказать, говорить ей о любви теперь невозможно. Но она остановилась, потому что она третий день видела по вдруг переменившейся Наташе, что не только Наташа не оскорбилась бы, если б ей Пьер высказал свою любовь, но что она одного только этого и желала. «Говорить ей теперь нельзя», — все-таки сказала княжна Марья. «Но что же мне делать?» «Поручите это мне», — сказала княжна Марья. «Я знаю». Пьер смотрел в глаза княжне Марье. «Ну, ну», — говорил он. «Я знаю, что она любит, полюбит вас», — поправилась княжна Марья. Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью. «А чего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?» «Да, думаю», — улыбаясь, сказала княжна Марья. «Напишите родителям и поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет».
«Нет, этого не может быть. Как я счастлив! Но это не может быть! Как я счастлив! Нет, не может быть!» — говорил Пьер, целуя руки княжны Марии.
«Вы поезжайте в Петербург, это лучше. А я напишу вам», — сказала она.
«А в Петербург ехать?»
«Да, хорошо, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?»
На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни. Но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья. «Неужели?» «Нет, не может быть», — говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью. Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей. «Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, каким я сам для себя? Нет, это невозможно».
«Прощайте, граф»,
— сказала она ему громко.
«Я очень буду ждать вас»,
— прибавила она шепотом. И эти простые слова... Взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера.
«Я очень буду ждать вас. Да-да, как она сказала, да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив!
Что ж это такое, как я счастлив!» — говорил себе Пьер.